Здравствуйте, дорогие телезрители! Отмечаем память преподобного Алипия Столпника, святого родом из Адрианополя. Сейчас это Эдирне, северо-запад Турции. Родился он в 522 году. Мать, глубоковерующая христианка, рано овдовев, отдала сына в послушание епископу Федору, а сама, раздав имение нуждающимся, стала служить при церкви в звании диаконисы. Быть всегда рядом с благочестивым и любящим епископом – это очень неплохо во всех отношениях, как в духовном, так и в материальном плане. Повезло, можно сказать, Алипию быть в гуще событий, в почете, достатке. Но он избрал иной путь, стезю тягчайшей аскезы – столпничество.
Слава Отцу и Сыну! Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки,
штука, профессиональный спорт. Во-первых, каждодневные тренировки. До полусмерти изнуряющие. На грани могу, не могу. Свет не имею. Это вместо того, чтобы жизни радоваться. Тельчик посмотреть, в картишки переброситься, с компьютером позабавиться, с молодыми девчатами прогуляться, коньяку выпить, ароматную сигару выкурить. Сплошная диета. Того не съешь, того не выпей. По минутам режим дня расписан. Причем не как хочется, как положено. Да и жизнь коротка. Спортсмен, они же почти все инвалиды. Причем цель-то не очень ясная. Но вот смысл пожертвовать лучшими годами молодости просто ради того, чтобы с разбега перепрыгнуть планку 2,5 метра высотой или 5-метровую с шестом. Оно, конечно, эффектно. Да и деньги за это платят немалые. Но, как мы знаем, для настоящих спортсменов деньги не главное, важен результат. Или толкнуть 250-килограммовую штангу. Для счастья оно кому-то надо. Причем тяжеловесы – это в абсолютном большинстве больные люди. Дай Бог до 60 дожить. И, тем не менее, мы восхищаемся ими. Чтим наших героев. Подобная картина из духовной аскезы. Ну вот затворник. Заперся у себя в келье на несколько лет и в молитвенном сосредоточении проводит 23 часа в сутки. Еда – всего лишь одна просфорочка. Хлебец такой, размером с грецкий орех. и глоток воды на весь день. Или оставить все блага цивилизации и поселиться в темной пещере, камень под голову вместо подушки. Вот зачем это? Мир так прекрасен, вокруг столько всего интересного и приятного. А столпничество – это форма аскезы вообще какая-то изуверская. Человек годами молится, стоя на столпе. Но столб не имеется в виду телеграфный или высоковольтный. На самом деле это такая башенка, суживающаяся кверху, на которой небольшая площадка, огороженная, чтобы не свалиться оттуда. Высота разная, в зависимости от усердия подвижника, от 2 метров и до 16. Площадка иногда покрывается навесом, а вниз идет лестница, под которой устраивается ложе. Но крытая башня – это редкость. Как правило, никаких ни лож и ни навеса не было. И столпники, сутками стоявшие на этой площадке, переносили и палящий зной дня, и ночной холод, и ветер, и дождь, не говоря уже об укусах комаров и мошкары. На непразднуемой Алипии преподобный, молясь, простоял на столпе уму непостижимо 53 года. Вообразить только. Любого из нас на сутки бы туда загнать, орали бы на всю Ивановскую, мол, снимите меня отсюда. Естественный вопрос – зачем? Во-первых, это ненормально ни с какой точки зрения. Но не сотворен человек для того, чтобы жить на столбе. Ни Конфуций, ни Будда, ни Сократ, ни Магомед подобному не учили. Христос тем более не призывал к подобным самоистязаниям. Иисус что заповедовал? Поить жаждущих, кормить голодных, одевать мерзнущих, посещать больных и заключенных. И апостолам такое, наверное, и в голову прийти не могло бы. За проповедь Христа пострадать – другое дело, потому что это обязанность учеников и последователей Христа, великое поручение Господне – идти в мир и проповедовать Евангелие всем народам. А тот человек практически ничего из заповеданного Господом не выполняет. Он ни за кем не ухаживает, он никому ничего не проповедует. Залез на башню и кормит комаров, страдая от кошмарного дискомфорта, самому же себе и сочиненного. Что это? Сумасшествие? Извращение? Если хотите, в определенном смысле – да. Подвижники – примерно такие же извращенцы, как и спортсмены, только духовные. Но не создан человек для того, чтобы поднимать 500-килограммовые грузы или прыгать на 5-метровую высоту. Это неестественно. Да и практической пользы никому от этого нет. Грузчикам Алешу Тарахтея, олимпийского чемпиона, в порт устроить – представляете, сколько пользы? Но мы-то ведь не зря восхищаемся этими силачами. Они вдохновляют нас на какие-то собственные усилия над собой. Спортсмен являет нам нечто весьма важное и ценное. Он демонстрирует наши человеческие возможности. Глядя, скажем, на девочку-гимнастку или фигуристку, наверное, любой женщине, имеющей лишний вес, хочется сбросить лишнее кило. А обрюкшему парню стать хоть немного похожим на Юрия Власова в молодости. На самом деле, подвижнические примеры отшельников, затворников, а наипаче столпников, сегодня, наверное, самые актуальные. Не в смысле призыва ехать за город и строить себе башню, а некоторого освобождения от зависимости, в которую мы попали от благ цивилизации. Спору нет. Замечательно, когда прекрасный дом или уютная квартира, хороший автомобиль, дача, мобильник, компьютер, микроволновка и так далее и тому подобное. Пусть все это будет. Да здравствует достаток и комфорт. Но если этого нет, не в петлю же лезть. Ведь и вправду, лиши любого из нас теплого унитаза, так окажемся самыми несчастными на свете. Ведь это не шутка. Детей рожать не хотят, потому что памперсы дорогие. Да, Господь никого не призывал жить на столбе, как аист. Поэтому это такая духовная самодеятельность, но не напрасная. Что достигает подвижник подобными аскетическими упражнениями? Во-первых, неудюжинной силы воли. Представляете, каким волевым силачом нужно быть, чтобы 53 года простоять на малюсенькой башенной площадке, как это осуществил на непразднуемой Олимпии. Но воля – это свойство бессмертной души человека. Мышцы тела человека, как ты их ни качай, все равно придет старость, и они рассосутся, а потом и в земле сгниют. А вот воля – это то качество, с которым человек переходит в вечность. А самое главное, аскет совершает подвиг-то во имя Божие, делает жест любви и признательности Всевышнему. Конечно, Богу не нужны такие жертвы. Но Господу важно наше сердце, наше отношение к Нему. А это также в высшей степени достигается в монашеском подвиге. Аскетические невзгоды Алипия, ныне воспоминаемого, окончились в 640 году, когда его душа покинула тело и предстала в мир иной. Надо полагать, под бурные продолжительные аплодисменты. Душа культуристка, так сказать, красотка невиданная, причем доказавшая любовь к Богу, как никто другой.
Свят, 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 Господь Саваоф, исполни небом и землей,
вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, заповеди закона Божия, вторая и третья. Остановились мы с вами в прошлый раз на второй заповеди закона Божия «Не сотвори себе кумира». В самом прямом и непосредственном смысле этот закон запрещает, так или иначе, изображать Бога и совершать перед рисунком, скульптурой, камнем, столбом или каким-нибудь символом этого самого Бога, запрещает совершать богослужение. Бойся чем-нибудь подменить Господа. Вот главная суть этой заповеди. Не рискуй подменить Бога изображением или предметом, фетишем. И мы говорили с вами, да и, собственно, большинство православных батюшек считают, что для нас с вами, христиан 21 века, эта заповедь уже не актуальна. Икону разве можно считать кумиром идолом? Для древних людей – да. Они же тупые были, невежи. Гром загремел – значит, бог грома злится. На пару с молнией богини, сверкающей своим ослепительным взором. А мы-то умные с вами, прекрасно понимаем, что все это просто электрический разряд, что солнце – это одна из звезд, а икона – это просто картинка на деревяшке и так далее. Но лично я, мягко говоря, не уверен, что в среде православных христиан не случается подмена живых отношений с везде присутствующим и все наполняющим Богом и, скажем, так называемые чудотворные иконы. Люди, которые выстраиваются в длинной очереди, чтобы приложиться к привезенной заморской иконе. Если их спросить, надеются они на Бога или на священный предмет? Боюсь, что у большинства ответ будет неправильным. Да, собственно, и в богослужебной нашей практике происходят довольно странные вещи. Иконы празднуются наряду со святыми подвижниками. К примеру, вот сегодня, скажем, память Антония Великого будем отмечать, а завтра торжество Тихвинской иконы Божией Матери праздновать. Причем, что замечательно, веручение Православной Церкви безупречно. Теоретически все точки над «и» поставлены. Седьмой Вселенский Собор еще в 787 году своими постановлениями открестился на все четыре стороны, так сказать, от иконопоклонения. Мол, что вы, ни-ни, ни в коем случае мы не должны и не поклоняемся ни дереву, ни краскам, ни серебру, ни злату, сосредотачивая взор свой пред образом, то есть иконой, ум свой возносим к первообразу, Богу. Собственно, любой нормальный православный так все и представляет. Но если уж честно, а все ли из нас в этом смысле нормальные? Разве мало среди нас народу, которые на практике ведут себя как язычники? Дескать, свечу надо поставить не перед какой попало иконой, а перед вот этой. А если очень тяжко больной, то простой иконой не обойдешься, надо искать чудотворную. Архиепископ Иоаннафан, бывший херсонским, однажды выступал на херсонском телевидении, презентовал очередную привозную икону, как исцеляющую от онкозаболеваний. Это даже комментировать нет смысла. Да и среди рядового духовенства нынешнего разве мало священников, которые постановление Седьмого Вселенского Собора знают в лучшем случае понаслышке? То есть проблемы со второй заповедью на самом деле есть. Чего ж тут греха таить? Причем в самом основном смысле ее – в запрете на подмену Бога. А Бога нельзя никем и ничем подменять. Даже иконкой. Крестиками, поясочками, святынками разными там, на что мы даже очень гораздо. Но если мы даже не нарушаем вторую заповедь в прямом, грубом смысле, то это может происходить на более тонком уровне. Кумиром-то может что угодно и кто угодно. Поп-звезда, артист, танцор, политический лидер – а для кого-то даже иной священник. Это может быть ценная вещь, автомобиль, например, или редкая книга. Библиофилы, кстати, с книгами разговаривают как с живыми людьми. Они их ласкают, поглаживая, целуют, прижимают к сердцу. И среди автолюбителей есть беседующие с любимицей на колесах. Есть люди, для которых борьба за справедливость стала идолом. Для других – собственное творчество. Но вот встречаются индивиды, которые буквально молятся на творчество. Литературное творчество, научное или изобразительное искусство, что угодно, которое в буквальном смысле подменяет Бога. «Я служу творчеству!» И человек даже не замечает, как происходит подмена. Не Богу служить он начинает, а самоутверждаться. Нет, конечно же, если писатель или художник Бога ставит выше всякого творчества, если творчество для него является механизмом служения Богу, то тогда все нормально. Но в большинстве случаев поэт, который с придыханием говорит о своих стихах, во-первых, сам создал для себя Бога, во-вторых, этим Богом, как правило, является он сам. Даже материнская любовь может оказаться кумиром, если женщина строит себе ребенка, исходя исключительно из своих желаний, чтобы эти сын или дочь были такими, как я хочу. Ее не интересует ни воля Божья, ни устремление собственного чада. А зачем? Я мама, это моя кровинушка. Что хочу с ней, то и делаю. Итак, не сотвори себе кумира.
не подменяя Бога никем и ничем, только Бог превыше всего, все остальное вторично. Оно может быть лишь служением Ему. Это заповедь вторая. Третья заповедь – «Не произноси имени Божьего всуе». Мы уже говорили с вами, что имя – это очень серьезная вещь в понимании древних людей. Имя – это сущность того, кто это имя носит. И Бог открывает свое имя людям, тем самым давая нам возможность очень серьезной, очень сильной, очень прочной связи с Богом. Он дает нам как бы прямой провод к себе. Каждый раз, когда человек произносит имя Божье, он тем самым входит в связь с Богом. Он его призывает. И поэтому, кто мы такие, если произносим имя Бога в суе? Я произнес имя Божие. Бог говорит: «Да, что? Я тебя слушаю». А я говорю: «Нет-нет, я тебя в виду не имел, я просто так, к слову». Это как минимум неуважение ко Всевышнему. Господь дал нам свое имя для того, чтобы у нас были с Ним отношения. Поэтому не в суе, не напрасно произнесение имени Бога. Каждый раз, когда мы действительно к Нему обращаемся, когда мы хотим Его призвать, вознести молитву, что-то спросить, разные могут быть варианты, и отношения самые различные. И поэтому, если мы произносим имя Божие для молитвы, то значит все в порядке, это не напрасно. Но если для красного словца или вместо ругательства, то это зря. На исповеди меня иногда спрашивают, а не произношу ли я имя Божие в суе, если прошу Господа о каких-то мелочах? Может, не стоит Всевышнего беспокоить по пустякам? Нет. Если мы с искренним почтением обращаемся к Богу, значит, не в суе. Что до мелочей? В масштабах Вселенной любая самая серьезная наша просьба будет мелочная. И любая мелочь может оказаться серьезной, если мы принимаем ее близко к сердцу. На самом деле Господь ждет наших молитв, даже продиктованных пустяшными заботами. Потому что любое обращение к Богу, даже по смешному поводу, это шаг к Нему навстречу. Любая молитва делает нас ближе к Господу. И поэтому само по себе обращение к Богу зачастую важнее той нужды, ради которой мы призываем Его имя. Другой, уже упомянутый нами нюанс, для нас уже не актуален, но историческую роль он все же сыграл. То есть в представлении древних людей знание имени кого-то означает обладание, некоторую власть над тем, чье имя ты произносишь. Другими словами, знание имени истинного Бога – это возможность настоящих с Ним отношений. Тем более заключается завет, согласно которого весь народ становится священством царственным, Божьим уделом. Ну а если я произношу имя Господа в окружении людей, которые этому Богу не верят, то тем самым я как бы выдаю пароль людям, которые не должны знать этот своего рода шифр. Отдаю святыню тем людям, которые будут пытаться злоупотребить этим знанием. Если я открою имя Божие кому-то другому, кто этим знанием будет пользоваться для самого себя, а не для служения Всевышнему, просто для того, чтобы от Бога чего-нибудь отхватить, то тем самым я оказываюсь виновным. Конечно же, это дремучая психология древних народов, первобытный менталитет, так сказать. Но, тем не менее, в те времена это было очень серьезным. В конце концов, израильтяне решили на всякий случай вообще имя Божие не произносить, как бы чего не вышло. Мало ли, А вдруг это окажется всуе? Вдруг что-нибудь не так? И поэтому имя Яхве, которое Бог открывает Моисею, вообще перестает употребляться в Израиле. Бога начинают именовать словом «Адонай», «Господин». И если вы обратите внимание, когда будете перечитывать Библию, Ветхий Завет, там имя Яхве не употребляется практически нигде. Везде идет «Господь Бог». «Господь Бог» – это и есть то самое «Адонай», «Господин», «Господь», которым везде и всюду было заменено то имя, которое было открыто Моисею. Понятно, что это нездоровая крайность, но, как говорят, история не терпит сослагательных наклонений. Как знать? Быть может, если бы не было этой крайности, случилось нечто еще худшее. Итак, что означает эта третья заповедь для нас с вами? Обращаться к Богу мы должны лишь с серьезными намерениями, благоговейно в молитве. Всякая божба, всякое употребление имени Божия в низшем каком-то смысле означает неуважение ко Всевышнему. И, соответственно, если не хамство, то гордыню, самовозвышение. Дескать, что для меня Бог? Мне Он по боку. Когда хочу, дергаю Его за бороду. Не хочу, не дергаю. И я думаю, любому здесь понятно, что такое отношение ко Всевышнему – мягко говоря, некорректно. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.